Глава 25. В понедельник 3 марта федеральные агенты совершили рейд на штаб-квартиру Свифт-банка в центре Филадельфии. Прессу предупредили, и повсюду появились снимки и видео, на которых было запечатлено, как небольшая армия людей в куртках, украшенных надписью ФБР на спинах, перетаскивают коробки и компьютеры в ожидающие у входа пикапы. Компания выступила с заявлением, в котором утверждалось, будто у нее все в порядке, все проходит по взаимному согласию и так далее, но тем не менее ее акции стремительно падали. Некий бизнес-комментатор по кабельному телевидению сделал обзор проблем банка. Конгресс начал две проверки совместно с ФБР. Федеральные прокуроры в трех штатах, самодовольно красуясь перед камерами, обещали докопаться до истины. Минимум 5 коллективных исков находились в процессе подготовки, и адвокаты развили бешеную активность. Никто не сомневался, что последуют и другие иски. Председатель совета директоров Свифт-банка только что подал в отставку, чтобы проводить больше времени с семьей, и прихватил с собой в виде поощрительного опциона акции на $100 миллионов, трофей, призванный сделать более приятным время, проводимое с семьей. Тем временем он продолжал переговоры о своих отступных. Сотни бывших служащих заговорили вслух. Они выступали с разоблачениями и подавали в суд за незаконное увольнение. Пересматривались старые дела, возбуждавшиеся против Свифта, и оказалось, что неправомерные действия совершались банком на протяжении минимум 10 последних лет. Клиенты возмутились, подняли шум, начали закрывать счета. Цепные псы из общества защиты потребителей сделали заявление, в котором проклинали Свифт за самую мошенническую банковскую практику в истории США. 9% акций Свифта принадлежали инвестиционной компании из Лос-Анджелеса. Как крупнейшему держателю акций, ей было нечего сказать. Партнеры по НЮП ежедневно внимательно отслеживали светопреставление, творившееся вокруг Свифта, и брали на заметку каждое слово о банке, которое находили в печати. Пока Хинцу Рекли удавалось избежать внимания к своей персоне. Наконец, партнеры решили, что самое время, пользуясь поднятой шумихой, присоединиться к веселью. Марк связался с юридической фирмой в Майами и примкнул в качестве истца к их коллективному иску. Тот позвонил по бесплатному междугородному номеру, рекламировавшемуся некой юридической фирмой в Нью-Йорк, и присоединился к ее коллективному иску. Зола предпочла действовать ближе к дому и заявила о своем желании участвовать в деле, которое собиралась возбудить юридическая фирма из округа Колумбия, хорошо известная своей деятельностью в области коллективных исков. Через несколько часов после этого их завалили бумагами, которые адвокаты, преследовавшие Свифт-банк, выпекали как блины. Их количество впечатляло. Согласно последним подсчетам, уже заявили о себе около 1 000 000 клиентов Свифта, пострадавших от неправомерных действий банка. Рамон звонил каждый день. Даже в выходные. Он желал знать последние новости о своем деле, и Марк снова и снова объяснял ему, что изначальный отзыв, полученный от первого эксперта, положителен, и они продвигаются так быстро, как только могут. Встреча с великим Джеффри Корбитом была назначена у Марка на среду, 19 марта, ближайшую свободную дату, которую он смог найти в своем плотном графике. Совершенно очевидно, что он обязан придерживаться своего судебного календаря, и для новых дел у него почти не остается времени. Позвонив во вторник, Рамон ошарашил их сообщением, что Эйша, его бывшая, пришла в себя там, в Чарльстоне, и проявила живой интерес к процессу. Марк нисколько не сомневался, что Рамон, вероятно, под влиянием момента, захотел произвести на нее впечатление важными разговорами о том, что нанял адвокатов, дабы выдвинуть обвинение против больницы в преступной врачебной халатности, но был уверен, что Эйша не станет существенным фактором в деле. Однако он ошибся. В среду ему позвонил адвокат из Чарльстона, некий мистер Мосберг. Поскольку номер был ему неизвестен, Марк по обыкновению колебался, отвечать ли на звонок, но после пятого сигнала все же принял его. Мосберг начал со слов: «Я представляю интересы Эйши Тейпер, а вы, насколько я понимаю, интересы ее бывшего мужа, правильно?»
«Правильно.
Рамон Тейпер — наш клиент». «Вы не имеете права возбуждать дело без участия моей клиентки. В конце концов, она была матерью ребенка». Тон Мосберга был агрессивным, на грани враждебности. «Ну, молодец, Рамон. Считай, что кусок нашего вознаграждения уже уплыл. Именно этого нам не хватало. Еще один нахальный адвокат поперек дороги». «Да, я это понимаю», — отозвался Марк, судорожно выискивая Мосберга в интернете. «Мой клиент говорит, что у вашего клиента есть все медицинские документы. Это правда?»
«Документы у меня есть», — сообщил Марк. «Эдвин Мосберг, юридическая фирма, 6 человек, специализация личный ущерб, расположение центр Чарльстона, 45 лет. Значит, 20 лет на переднем крае, опыта гораздо больше, чем у любого члена НЮП. Здоровенный мужик, обвисшие щеки, полно седины, дорогой костюм, галстук. Самая крупная на настоящий момент победа — 11-миллионный вердикт против больницы в Атланте и куча более мелких, но тоже весьма впечатляющих».
«Можете прислать мне копии?» — деловито поинтересовался Мосберг.
«Конечно, без проблем».
«Итак, скажите мне, мистер Апшер, что уже сделано?»
В тысячный раз Марк сжал пальцами переносицу и спросил себя, что, черт возьми, я делаю. Потом, скрипнув зубами, ответил: «Ну, в настоящее время наш эксперт оценивает качество предоставленных медицинских услуг. Через несколько дней у меня будет его отчет».
«А кто эксперт?» — спросил Мосберг так, словно знал всех действующих экспертов.
«О нем мы поговорим позже», — заявил Марк, снова обретая уверенность. «Пройдоха против пройдохи».
«Я хотел бы увидеть отчет, как только вы его получите. Кругом полно никудышных экспертов, а я знаю лучшего. Этот парень живет в Хилтон-Хед. Я работал с ним несколько раз и должен добавить, с большим успехом».
«Давай, добавляй. Буду счастлив послушать о твоих феноменальных успехах».
«Здорово», — прокомментировал Марк. «Перебросьте мне ваш договор, и будем на связи». «Разумеется. И, мистер Апша, помните, никакого процесса без участия моей клиентки, вы поняли? Эйша — наиболее пострадавшая сторона, и я намерен получить все до последнего цента из причитающейся ей части возмещения».
«Давай, давай, Супермен».
«Так же, как и я, мистер Мосберг», — сказал Марк. «Хорошего дня». Он отключил телефон, и ему захотелось вышвырнуть его в окно. Тот и Зола спокойно отреагировали на новость. Марк встретился с ними, чтобы быстро перекусить в ресторане возле окружного суда, где тот только что сыграл двойную игру, подписав два договора по делам о нетрезвом вождении, слушавшихся в одной и той же сессии. Имея в кармане 700 свеженьких долларов, он настоял на том, чтобы расплатиться за всех, и намеревался во второй половине дня дать себе отдых. Хотя ни один из них и не признался бы в этом, мысль о жирненьком легком гонораре отдела Рамона пьянила их и делала жизнь менее напряженной.
Зачем суетиться и бегать по уголовным судам и больницам, если серьезные деньги, вот они, только руку протяни. Теперь они посвящали своим уже привычным занятиям меньше времени и реже бывали вместе. Никаких трений между ними не возникало, просто каждому требовалось какое-то личное время. «Чем раньше придешь в суд, тем больше откроется возможностей». Марк и тот обычно являлись туда к 9 и принимались за дело. Выдавались удачные дни, но их было меньшинство. Через несколько недель таких игр оба чувствовали, что долго этим заниматься не смогут. Трудно было понять, как Даррелл Кромли, Престон Клайн и им подобные могли проводить всю жизнь, слоняясь по коридорам в готовности атаковать доверчивых людей. Может, они не имели настоящего выбора, и это была единственная работа, которую они могли выполнять. А может, для них она облегчалась тем, что они не опасались быть пойманными без лицензии. Зола перестала прочесывать больницы, хотя ей по-прежнему приходилось отчитываться перед партнерами. Она изменила тактику, сделала ее более утонченной, изысканной и разнообразной, но, так и не заманив подходящего клиента, устала от собственных усилий. То, чем Зола занималась, было настолько лживым, что каждый раз, нацеливаясь на какую-нибудь несчастную покалеченную жертву, она чувствовала себя стервятницей. Вдали от своих партнеров она все больше времени проводила в залах федерального суда, следя за настоящими судебными процессами и состязательной аргументацией. Ее это завораживало, но и немного угнетало. Не так давно она начинала учиться в юридической школе, мечтая стать настоящим адвокатом. Теперь же могла лишь наблюдать за их работой и гадать, чем закончится процесс.
«Этот Мосберг получит половину гонорара?» — спросила Зола во время ленча.
«Не знаю», — ответил Марк. «Как большинство сфер нашей деятельности, это для меня нова. Думаю, разделение гонорара они будут обсуждать с Джеффри Корбитом».
«Корбит еще не дал согласия на участие», — напомнил тот.
«Да, это так. Мы встречаемся с ним 19-го».
«Мы?» — переспросил тот.
«Да. Я хочу, чтобы ты пошел со мной и все записал».
«Значит, ты будешь адвокатом, а я писарем».
«Младшим партнером».
«Ну, спасибо тебе. Здорово. А что, если Корбит скажет нет?»
«Через 2 дня после встречи с ним у нас будет встреча с Салли Перлман. Она вторая в списке лучших адвокатов по делам о преступной халатности. Если Корбит откажется, возьмем Перлман. Откажется она, вычеркнем и ее».
«Ты говоришь так, словно знаешь, что делаешь», — заметила Зола.
«Понятия не имею, но чувствую, что становлюсь асом всякого рода фальсификаций», — отозвался Марк.
«Ну и как ты собираешься продемонстрировать свое искусство, если кто-нибудь в фирме Корбита или Мосберга копнет на дюйм глубже и поймет, что у нас нет лицензии на адвокатскую практику ни в округе Колумбия, ни где-либо еще? Вот что мне во всем этом не нравится. В уголовных судах мы более-менее в безопасности, потому что там никто, похоже, не обращает больше на нас внимания, а нашим клиентам, уверен, наплевать, настоящие мы или нет. Но это уже нечто другое. Это крупные процессы, во время которых куча сообразительных людей будет следить за нами с пристальным вниманием».
«Согласна», — подхватила Зола. «И в этой связи у меня есть идея. Не знаю, сработает она или нет, потому что мы ведь вообще ничего не знаем, верно? Мы же учились в Фоги-Боттом. Но давайте предположим, что в один прекрасный день сделка будет достигнута, и стороны сойдутся на $2 миллионах, максимуме согласно Виргинским законам. Адвокаты получат треть суммы.
Марк поднял руку. «Прости, что перебиваю, но, возможно, это будет 40%. Я читал о таких случаях, когда суд одобрял долю в 40%, потому что в процессе участвовало много адвокатов, и дело было сложным. Бьюсь об заклад, что Корбит с Мосбергом потребуют 40%, а у Рамона не останется выбора».
«Еще лучше. Пусть будет 40%.
Корбит и Мосберг поделят их поровну, то есть по 400 тысяч каждой фирме. Мы получим половину от доли Корбита, то есть 200 тысяч. И вот какой ход пришел мне в голову. Что если мы уговорим Корбита уже сейчас, заранее, выкупить у нас нашу долю и выйдем из дела полностью, пока никто не заинтересовался нами и не начал копать?»
«За сколько?» — спросил Марк.
«За половину. Сделаем 50-процентную скидку и спокойненько отчалим сотней тысяч». Зола щелкнула пальцами. «Вот так. Мы получаем свои деньги прямо сейчас, и нам не нужно никого дурачить и бояться разоблачения».
«Блестяще», — оценил тот. «Мне нравится. А в принципе, свою долю гонорара в ходе процесса можно продавать?»
«Я внимательно изучила вопрос и нигде не нашла этических норм, запрещающих это делать», — ответила Зола.
«Неплохой план», — согласился Марк. «Надо обсудить его с Корбитом». Моргана Нэш из Now Assist написала: «Дорогой Марк Фрейзер, просто для моего сведения, как идут у вас занятия в этом семестре? Есть ли у вас какие-нибудь планы на весенние каникулы? Надеюсь, вы собираетесь во Флориду или еще куда-нибудь на морское побережье. Когда мы с вами переписывались в последний раз, вы пребывали в глубоком унынии, и разговор о юридической школе, мягко выражаясь, не вызывал у вас энтузиазма. Надеюсь, ситуация изменилась к лучшему. Нам необходимо в ближайшем будущем обсудить с вами план возмещения ссуды. Пожалуйста, когда сможете, черкните мне несколько слов. Последнее поступление 13 января 2014 года, $32 000, общий долг с учетом процентов 266 тысяч. Искренне ваша, Моргана Нэш, госпредставитель отдела по выплате долгов в общественном секторе».
Выдержав паузу, Марк ответил: «Дорогая мисс Нэш, в своем последнем письме я вежливо просил вас оставить меня в покое, поскольку я прохожу курс лечения у психоаналитика, и он не приветствует моего общения с вами. Он считает, что из-за огромного долга, который душит меня, я, вероятно, нахожусь на грани эмоционального срыва. Он говорит, что я сейчас очень уязвим. Пожалуйста, прошу вас, оставьте меня, или у меня не будет иного выхода, кроме как просить моего психоаналитика связаться с вашим адвокатом. Искренне ваш, Марк Фрейзер».
Тот тоже получил письмо от Рекса Вагнера. «Дорогой мистер Лусеро, мне выпала привилегия помогать сотням студентов возвращать суды, взятые на обучение, так что я повидал всякое. Вы не первый, кто, не найдя работы, пытается игнорировать меня. Простите, но я не собираюсь отступать, и долг ваш никуда не денется. Мы обязаны обсудить план его возврата, даже если речь пойдет лишь об отсрочке выплаты до того момента, когда вы найдете работу. Пожалуйста, свяжитесь со мной как можно скорее. Последнее поступление $32 000, январь 2014-го. Общий долг, включая проценты, 195 тысяч. Искренне, Рекс Вагнер, старший советник по обслуживанию долгов».
На это тот ответил немедленно: «Дорогой Вагнер, когда вы чувствуете, что ловушка захлопывается, вы пытаетесь сообразить, как выскользнуть из нее. Есть отчаянные способы, например, бросить школу и скрыться. Другой способ — открыто признать факт дефолта и покончить с этим. Итак, я признаю себя неплатежеспособным. Как уверен, вам известно, в прошлом году так поступило более 1 000 000 студентов. Против них были возбуждены дела, но ни одного из них не казнили. Так что вы можете подать на меня в суд, но убить меня вы не способны, так?
Вы можете разрушить мою репутацию до конца жизни, но вот что будет. Связавшись с вами, с вашей компанией и с юридической школой, я поставил на себе крест навсегда. Остаток жизни я проведу необремененный долгами. Дружески, Тодд Лусеро. Тилди Карвер из Лоунейд прислала Золе имейл следующего содержания. «Привет, Зола. Всего через 2 месяца вы будете праздновать окончание школы. Вы это заслужили. Трудолюбие и упорство позволили вам дойти до этого момента, и вы достойны всяческих похвал. Поздравляю. Не сомневаюсь, что ваша семья вами гордится. Каковы ваши новости с фронта поиска работы? Нам необходимо поговорить и начать в черне составлять план возмещения ссуды. Я всегда к вашим услугам. Искренне ваша Тилди Карвер, старший долговой советник». По скриптум. Последнее поступление 13 января 2014 года — $32 000. Ваш общий долг — 191 тысяча. Выждав 2 дня, Зола ответила. «Дорогая мисс Карвер, боюсь, мне нечего вам сообщить. Я не могу найти работу. Буду ходить на собеседование до окончания учебы и после. Если мое невезение продолжится, возможно, я найду работу в какой-нибудь бухгалтерской фирме. В этом случае я немедленно поставлю вас в известность. С наилучшими пожеланиями, Зола Маал».